Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню нашим слушателям, что в конце выпуска мы по традиции разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, где дети могут заниматься вместе с родителями. Подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы – сражение на реке Калка.
Первое столкновение, первое знакомство русских земель с монголами. Ну, сейчас у нас достаточно популярные разные вещи. Вот новый фильм выходит, «Злой город», так называемый, да, про оборону Козельска. Недавно вышло «Евпатий Коловрат». Это тоже о татаро-монгольском нашествии, разные фильмы про монгол и так далее. Ну вот я хотел бы рассказать о битве на реке Калка, которая всем, в принципе, известна, но что там происходило на самом деле, да, и откуда там что. Начнем издалека. В 1219-1221 годах монголы продолжили завоевательные походы. Ну, до этого они завладели Китаем, Сибирью, а теперь они перешли уже в Среднюю Азию, где овладели центральными районами Хорезма, Самаркандом и Бухарой. Султан Мухаммед бежал на запад, а за ним была послана погоня из трех туменов, по-моему, во главе с Джебе. Но по-разному, да, после взятия Ургенча в 21 году Чингисхан дал поручение Джучи продолжит завоевание в Восточной Европе, но тот уклонился от его выполнения.
Сергей, а ты не можешь немножко вот пояснить по именам Джучи, Чингисхан?
Чингисхан – это Тимуджин, руководитель первого единого централизованного монгольского государства. Именно он ее создал, именно он создал армию, которую завоевали полмира, можно так сказать, да? А Чингисхан переводится как, ну, «Небесный хан» или «Выше только неба», где-то так вот. А Джучи – это его сын, притом ситуация Джучи такая достаточно интересная, что пока Чингисхан воевал, а его один из местных авторитетов украл его жену, изнасиловал, и когда Чингисхан освободил ее, она уже была на сносях. И вот Джучи – это сын вот как раз после этой ситуации, но Чингисхан его признал. Считал его верным сыном, да, но если Чингисхан переводится как «выше только небо», да, вот, а Тимучин, значит, железный типа, да, да, Джучи – это незваный гость, то есть незваный гость лучше или хуже татарина, как говорится, да, вот он отказался дальше идти в этот момент. Когда Саша, ну, после Ирана уже, где, кстати, это Хучар Найона, одного из монгольских лидеров, он был разбит, а вот, но они все-таки захватили Персию, и из Ирана уже пошли на Грузию. Грузины снарядили еще большее войско и приготовились разделаться с назойливым врагом. Однако монголы применили против них, Саша, военную хитрость. Как пишет Рашид Эддин, Джебе и 5000 конников скрылись в засаде, а Субэдэй с главным войском ринулся в атаку. Но уже при первом натиске монголы начали отступать, показали тыл, как пишет источник. То есть начали отступать. Грузины, не подозревая подвоха, устремились им вдогонку. В нужный момент Джебе выскочил из засады. Они окружили незадачливых христиан и, как пишет источник, убили до 30 тысяч человек, так или иначе. Выиграв эту кампанию, лучшие военачальники Чингисхана устремились дальше на север, к Дербентскому проходу. Ну, скажем так, чтобы выйти из Закавказья на Северный Кавказ или к Волге с левой стороны, с западной стороны Каспийского моря, есть только одна дорога. Да, через Дербент. Поэтому Дербент считается воротами Кавказа с одной стороны или, наоборот, воротами Поволжья с другой стороны. Так вот, чтобы пройти через него они прибили снова к обману. Ну, Джеба и Субедей заключили ложное согласие заключить с местным Ширваншахом мир, но когда тот прислал к ним 10 знатных вельмож для подписания договора, одного не прикончили сразу, а других принудили выдать тропы через перевал. Так монгольский экспедиционный корпус проник в землю уже аланов.
Аланы – это кто?
Аланы – ну, это осетины, Саш. Угу. Там аланы и косоги, в принципе, два народа, которые там проживали. Аланы спешно выступили в союз с половцами, кипчаками и дали гостям с востока решительный бой. Сражение закончилось с нулевым счетом для каждой из сторон. И монголы, в общем-то, снова начали хитрить. То есть, дорогие друзья, надо понимать, что монголы могли по-разному воевать. Они были достаточно креативны. Они при помощи силы могли победить, при помощи хитрости, при помощи договоров, которые они будут нарушать и так далее. Они считали, что все средства хороши. И они начали тайно общаться с кипчаками. Кипчаки – это сашеполовцы. Угу. Мы и вы один народ из одного племени. Аланы же нам чужие. Мы заключим договор, что не будем нападать друг на друга и дадим вам столько золота и платья, сколько душа ваша пожелает. Только предоставьте аланов нам. Но половцы купились на эту хитрость и обман. Тем более, Саша, что лживые слова монголы подкрепили подарками. Кипчаки ушли в степь, а Джеб и Субудей разгромили оставшихся в одиночку аланов, ну, перебив до последнего, как пишет источник, и разграбив. Затем монголы внезапно нагрянули на половцев. Да, то есть переговоры эти оказались не очень удачными. И хан Катян, который заключил с монголами перемирие, то, что дружбу и прочее, вынужден был бежать в русские земли, унизительно молясь о помощи. Также были разбиты Юрий Кончакович, это сын Саши Кончака из слова полковника Игореве. А второй лидер Даниила Кобякович был убит во время бегства к Днепру, когда они отступали.
А что значит Даниила Кобякович? Это какое-то русское имя или какое?
Ну, Юрий, Даниил – это русские имена.
Да.
А понимаешь, Саша, они все имели русских матерей. Ну, потому что всегда между у нас была передача про половцев, можете послушать. Но, в принципе, для того, чтобы меньше было войны между славянами, Древней Русью и половцами, да, у нас заключались такие специальные политические браки. И Юрий Кончакович, и Даниила Кобякович были крещены. То есть там было достаточно много переплетений каких-то, да. Так что русские князья и половецкие ханы, в общем-то, были родственниками. Ну, нельзя сказать, что они были с нами, что ли, одной расы, да, это все-таки были степняки, другая психология определенная, да, все-таки славяне были земледельцами в первую очередь, да. Ну, половцы имели скифский антропологический облик, а были светловолосыми европеоидами, поэтому русских князей с радостью брали в жены половецких золотоволосых красавиц. А миф о монголоидце печенегов, Саша, половцев, был создан позже, чтобы сказать подлинную историю России и нашего этноса. И, ну, возвращаясь обратно, половцы бегут, монголы за ними, да. Половецкий князь Катян бежал не просто к русскому князю, а к своему зятю, и, надо думать, в подробности рассказал, в чем было дело. То есть до русских донесли. И о монголах, и их взаимоотношении с половцами. Но перед тем, как он посетил зятя, а зять жил, ну, в районе нынешней Галичины, Западной Украине, а Катян обратился также в Киев, к местному князю. Там тогда правил Мстислав Романович. Мало того, что земля Киева была ближе к возможному вторжению монголов, так еще, Саша, такое почтение, что из всех князей, а у нас их было много разных, феодальная раздробленность, именно Мстиславу половцы обратились. Это подстегнуло жажду упрочить свою репутацию этого великого воина, но уже человека в возрасте. Мстислав Романович решил помочь половцам, но встретил ожесточенное сопротивление двора. Многие из его дружины яростно уступали против союзов половцами.
А почему?
Да потому что воевали с ними все время. То есть половцы для нас не всеми лучше монголов. Монголов мы хотя бы не видели ни разу, да? И не знали про то, что врут они, не врут, коварный, не коварный. А кто такой половец? Все знали очень хорошо, да. Но граница между половецкими и русскими землями была где-то в 20-30 километров от Переяславля. где Переславская Рада была, ну и где-то в 100 километрах, 120 до Киева. То есть это было рядом, да? По этому предложению Мстислава Романовича идти защищать половцев, она была встречена среди элиты русской земли не очень положительно.
Сергей, это было самое первое упоминание монголов и о том, что нам предстоит с ними воевать.
Давайте так. Вообще слово «монгол» мы не знали, в принципе, да? Кто такие к нам пришли, там, из 5000 километров, да? Какие-то таинственные войны, Саша, были. А в повести «Битвы на Калке», ну, известно нам по нескольким летописям, говорится: «Придоша языцы незнаемы, их же добре никто не весть. Кто суть и отколи пришли, и что язык их, и какого племени они, и веры какой, вообще ничего не знаем, да? Да, един у них Бог, не един, да, было непонятно». Естественно, ведь легендарная битва на Калке в 1223 году была первым реальным боевым столкновением русских воинов с доселе неизвестных врагов. Но уже вскоре летописцы определились, как их называть.
И как же?
Безбожные татарове. Это вот первое. Монголами мы их еще не называли. Ну, Мстислав Романович в конце своей жизни, он уже был старый, уважаемый человек, но к тому времени, видимо, у него уже определенные процессы пошли, да. Он, невзирая на протест, решил все-таки повоевать в последний раз. Вот, да. Катян, получив положительные какие-то заверения в Киеве, поехал в Галич просить помощи у своего зятя Мстислава Мстиславовича. И, как пишет летописи, «и дары принеси многие – кони, верблюды, буйволы и девок». И глаголющий Катян так: «Шли дары по русским князям, несть нас не будет, а вас за утра». То есть, если сегодня вы нам не поможете, да, нас вырежет, а вас вырежет завтра. Ну, пример с такими словами.
Сергей, а почему мы должны были помогать дикарям-половцам?
Ну, половцы укоренились, ты абсолютно прав, в нашем сознании, как негры, злобные враги России. Поэтому в Киеве так и ответили, да, своему князю. Хотя даже общеизвестное слово о полку Игореве рисует несколько иные картины. А опера «Князь Игорь» вообще, да, как вы помните, там плененного князя истязает преимущественно половецкими плясками, и не более и ничем, да. Ну, еще там еще норовят женить на своей принцессе, да. На самом деле, постоянные набеги и прямо имели место. Ну, во-первых, они были обоюдными. Угу. Во-вторых, сплошь и рядом князья нападали друг на друга в союзе с половцами и друг против друга воевали, ну и так далее, да. Дотошные историки, например, посчитали, Саша, что упомянутый Игорь совершил больше совместных с кочевниками нападений на номинально своих, чем на кого-то другого, да, наоборот. К тому же верхушки обеих этносов давно и прочно породнились, как я уже говорил. Среди половцев было немало православных, в общем, происходило равно то, что потом произойдет с ордынцами. Мы тоже с ними перемешались. Ну, я думаю, дорогие друзья, вы помните по моим передачам, я приводил вам примеры татарских фамилий среди русской аристократии. Мстислав решил тоже организовать совет всей земли русской, чтобы помогли, но совет проигнорировали практически 80% русских князей. Одни сослались на неотложные дела, другие вообще не ответили. Ну, в общем, в Киеве собралось 20 князей разных рангов. Ну, еще раз, князь князю в России там все-таки разный. Князь Серпуховской или князь Каргопольский – это не князь Владимирский, да, вот, или Черниговский. Ну, так или иначе, старшим был Мстислав Галицкий, да, которого сопровождал князь Даниил Романович, младший его брат. Из Луцка прибыл Мстислав Ярославович Немой.
Действительно был немым?
А, Саша, понимаешь, в юности Мстислав Луцкий был ранен в лицо копьем, а вот при этом копье задело челюсть и язык. Он выжил, но говорить мог лишь шепотом, поэтому всегда его сопровождал помощник Гридень, который слышал его шепот и знал, что он может как сказать, поэтому переводил для всех. А вот, кроме того, прибыл Мстислав Святославович из Чернигова со своими сыновьями Всеволодом и Дмитрием. Из Смоленска прибыл Владимир Рюрикович, князь Овруческий. На совете с сыновьями Мстислава Романовича Ростислав и Всеволод отвели отца в сторону, переговорить с глазу на глаз и объяснили, что у них самих трудности соперниками в Полоцке и в Гродно. Поэтому помогать себе против каких-то непонятных языцах и прочих помогать не будем в принципе, да? Притом еще половцам. У нас и без этого проблема. Да, и Мстислав Романович вынужден был отпустить сыновей и решать свои дела. Итак, кто же были, Саша, участниками катастрофы? Кто же согласился принять в этом прекрасном перформансе участие? Да? Ну, во-первых, половцы, Катян. А принимал участие еще Мстислав Романович Старый. Но он был не Мстислав, Саша, он Борис был. Да? Ну, Борис – это православное имя, да, а так его звали Мстислав. Да? Такое вот многоимение было достаточно распространено в то время. А бабушка у него была половчанка, да. Он участвовал в походе против половцев в 1185 году, но после которого произошел поход князя Игоря через 2 года, да, и один из победителей половцев на реке Хароле. То есть он уже в половецких землях был, их бил, его половцы тоже грабили, в общем, симбиоз полный. Его двоюродный брат Мстислав Мстиславович, ну, видите, как распространенное имя. Итак, брат его еще Мстислав Мстиславович, который князь в свое время в Новгороде. Это он вместе со смолянами посадил на киевское княжение Ингвара Ярославича Луцкого, после которого, да, его брат, то есть его отец Мстислав Романович, захватил Киев. Оба Мстислава организовали совет русских князей перед походом на монголо-татар. Ну да, Мстислав Мстиславович, еще у него была кличка Удатный.
Это что значит?
Ну, отважный, удачный. То есть он воевал хорошо. А впервые в источниках он упомянут в 1182 году. Вот. Он тоже участвовал в походах на половцев. Потом его потомки правили в Козельске, Звенигороде. А он упомянут как князь Чернигова. В общем, ездил по разным местам, да, и знал и венгров из Галича, потом стал руководителем Галича и так далее. То есть три Мстислава возглавили наше прекрасное войско, да? Итак, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский и Мстислав Галицкий, да. Итак, они вышли в поход и решили ждать монгол не на русской земле, а на половецкой, поэтому они ушли в современный Донбасс, да. Еще раз, дорогие друзья, вот я вам перечислил трех Мстиславов, но это не значит, что не были еще более мелкие, да, были князья, которые там погибли, да, ну, хотя бы Роман, да, Мстиславович. А у Мстислава погиб сын Дмитрий. Там было много разных князей, да, но три самых главных, да. Итак, они вышли для того, чтобы 31 мая 1223 года устроить это самое сражение.
А где находится река Калка, и есть ли она сейчас?
Ну, речка есть, но она течет от Донецка в сторону Таганрога. Ну, еще лучше где-то Иловайск, Таганрог. Называется она Кальмиус сейчас. Ну, что-то от Калки и что-то от греков, которых туда переселили в 18 веке. Так или иначе, да, речка существует. Во всяком случае, ну, она считается, да.
Сергей, а сколько вообще было монголов, сколько было русских?
Ну, вот армянский историк Себастаци того времени определяет численность монголов в 20 тысяч человек. Тактика монголов носила ярко выраженный наступательный характер. Они старались наносить стремительные удары по захваченному врасплох противнику, дезорганизовывать его, внести разобщенность. Они по возможности избегали больших фронтальных сражений, разбивая противника по частям, изматывая его непрерывными стычками и внезначными нападениями. Конечно, главным тактическим ходом, который Чингисхан лично придумал, это был охват врага в степи с флангов, окружение и потом уничтожение. В бою всегда монголы держали в тылу тяжелую конницу в резерве, которые должны решить были все сражения, а в первых рядах это были формирования покоренных народов или легкие отряды какие-то, да? А бой всегда начинался метанием стрел, которые монголы стремились внести замешательство в ряды противника. А они стремились внезапными ударами прорвать фронт противника, разделить его на части, широко применяя охваты флангов, тыловые удары и другие достаточно банальные вещи. Но это все работало, дорогие друзья. Первый раз это не сработало на Куликовской битве, на Куликовом поле, да, потому что Дмитрий, зная тактику татар, расставил наши войска между, с одной стороны была река Непрявда с оврагом, а с другой стороны был лес, то есть обойти с флангов было нас практически невозможно, но со стороны Непрядвы и оврага точно нельзя было пройти, со стороны Дубравы, ну, давайте так, скорость всадника в лучшее время в степи до 20 км в час. Скорость всадника в лесу 3 км в час. Притом с троем в лесу идти нельзя, но это глупость, понимаете, да? Деревья все-таки мешают этому. Поэтому да, но в то время мы еще к монголам не привыкли. Сильной стороной монгольской армии, об этом у нас не любят говорить, а было непрерывное руководство боем. Ханы, темники, тысячники не бились вместе с рядовыми войсками, а находились всегда позади строя, на возвышенности, направляя движение войск флангов световыми и дымящимися сигналами, а также, если была возможность, сигналами труб и отбивание определенного ритма барабанами. Ну, по-разному это было. А вторжение монголов обычно предшествовали тщательная разведка и дипломатическая подготовка. Ну, мы уже на половцах знаем, да? Вас не троим, вы наши братья и так далее и тому подобное. И эта дипломатическая подготовка была направлена к одному – к изоляции противнику и раздуванию внутренних усобиц. Монголы в этом были мастера. Затем происходило скрытое сосредоточение монгольских войск у границы. Вторжение обычно начиналось с разных сторон, отдельными отрядами, направленные, Саша, как правило, ну, к одному какому-то ранее намеченному пункту. То есть план нападения у них был. Ну, во время боя монголы стремились уничтожить живую силу противника и не дать ему пополнять войска. Поэтому они очень часто совершали рейды, проникая вглубь страны, уничтожая на своем пути средства коммуникации, мосты, какие-то схроны, продовольственные склады, ну и так далее и тому подобное, и угоняли стада. Против крепостей и укрепленных городов они выставляли только наблюдательные отряды. И пока смотрели, чтобы оттуда кто-то не выскочил против них, они опустошали окрестности и занимались подготовкой к осаде.
Сергей, а мы, наши союзники, половцы, мстиславы, сколько было их?
Ну да, на военной организации русских княжеств, Саша, вот это надо понимать, отрицательно сказалась феодальная раздробленность. Дружины князей и городов были разбросаны по огромной территории и слабо связаны друг с другом. Но концентрация значительных сил была связана с трудностями. Тем не менее, княжеские дружины превосходили монгольскую армию по вооружению, тактическим приемам и боевому строю. Ну, гладко было на бумаге, но забыли про враги, как говорится, да? Вооружение русских дружинников, как наступательное, так и оборонительное, славилось далеко за пределами Руси. Массово применялись тяжелые доспехи. Однако дружины, как правило, не превышали численности в несколько сотен человек и были малопригодны к действиям под единым командованием по единому плану. То есть, дорогие друзья, у Киевской Руси была большая дружина, а когда она разделилась типа на 30 независимых, да, то понятно, что они стали, ну, от 10 человек до 300-400, как я уже сказал. И воспитывались они тем, что мы самые лучшие, а соседи никто. С ними их надо победить, уничтожить, а не чужие, другие и так далее. И не было исторических, ну, после битвы на реке Харол, да, 1185 год, ну, последние 40 лет нигде мы не объединились в единое войско. Там кто-то объединится там с каким-то своим братом, пойдет против другого брата. Вот такое вот. Поэтому общей тактики у нас не было. Ну и надо же понимать, дорогие друзья, что на совете перед сражением на реке Калка, да, там произошли конфликты. Главный конфликт – кто будет командовать? И обсуждение «а сам ты кто?», чтобы нами командовать и прочее, да? Меня, киевского князя, ведь Киев – мать городов русских, да? Я только должен командовать, я и по возрасту подхожу, да? А ему говорит, а кто такой Киев сейчас? Это заштатный городок, извините, да? После того, как тебя Андрей Боголюбский жёг, твой город, да, там скот пасется по Хрещатику, вот, поэтому ты никто. А я Мстислав Удатный, да? Удатный – прекрасная кличка, да? Я всех побеждаю, ну, когда… меня больше, чем врагов, понимаете, да? Вот я, галицкий князь, должен править, да, всем войском. Третий слушал, я слушал и решил, дураки же вы все. А я черниговский, Мстислав Святославович, да? У меня больше войска, чем у вас, я привел там, на 30 человек больше. Поэтому я, как самый большой начальник, должен командовать, да? А половцы сидели в углу и молчали. У них тоже были проблемы, в общем, не договорились. К чему это привело, я еще скажу, да?
Сергей, предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте вернемся из нашего мрачного средневековья в сегодняшнюю Москву.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И у нас сегодня сражение на реке Калка.
Да, дорогие друзья, вернемся во время первого столкновения русских земель с монголами. А про половцев там тоже все весело. Я уже говорил, там не было единственного, там было четыре отдельных орды, четыре государства. В связи с этим из половецких ханов были только Акатян Сутоевич и, не побоюсь это слово, Баста. Да. Юрий Кончакович, которого, как я уже говорил, был разбит монголами раньше, не пришел. А Даниила Кобякович был убит, да, уже монголами. Но точные данные, Саша, о численности объединенного русско-половецкого союза отсутствуют. Но по оценкам некоторых историков, 80-100 тысяч человек, но это, я думаю, перебор. А по другим оценкам, 40-45 тысяч человек. Но все равно с 20 тысячами монголами не сравнится. Но это когда ты вместе, единым кулаком. А когда ты, да ты кто такой, понимаете, да? Все это надо делить на 4. 100%. В общем, не договорились, и поэтому половцы перешли через реку Калку, стали с одной стороны, черниговцы стали, ну, достаточно на расстоянии, тоже перешли, на том месте, где переправлялось русское войско, встали галичане с Всеславом Удатным, а киевляне вообще решили не переходить. Они организовали свой лагерь, такой, с чистоколом и прочее, на другой стороне, и следили, чем все это закончится. Ну, то, что будут конфликты, это было понятно уже изначально. С одной стороны, они согласились, а с другой стороны, чем дальше уходили они от русских земель, тем меньше хотелось воевать. Здесь тоже так надо понимать, да? А вообще, местом сбора была излучина Днепра, где он поворачивает вот в сторону Черного моря. Там еще был так называемый Залозный старый торговый путь, а по нему и шли. А пехота из Киева, Чернигова, Смоленска плыла по Днепру на ладьях. Конница скакала западным берегом. Галицко-волынские воины плыли на ладьях по Днестру к Черному морю, затем вдоль северного побережья к устью Днепра. И затем уже вверх по реке до плацдарма. Изначально они уже были отличными друг от друга и сливаться вроде не собирались. Пока российские войска собирались и ругались, а в лагерь к Всеславу Романовичу прибыло посольство из 6 монгольских посланников. А также там были 2 мусульманских переводчика из волжских булгар, которые по-русски понимали. Российских князей зрелище не впечатлило. Ну, Саша, монголы были невысокого роста, коренастые и кривоногие. Вели себя ненадменно, а русских это задело. Монгольские послы просили, чтобы русские князья не вмешивались во внутренние дела монголов. С половцами у них свои терки, простите за такое выражение, да? Вот. И они даже предлагали союз с русскими. Русские решили, что посланники притворялись лгут. В принципе, это было возможно, зная историю, что происходило за полгода до этого. Вот. Ну и считали, что они шпионы. Они ходили там по лагерю, смотрели, куда не надо. Ну, понятно, да? Но я думаю, там было приятное с полезным. И переговорщики, ну, еще посмотрите, посчитайте, сколько их, во что они вооружены, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому Всеслав Романович приказал этих монгол казнить. А единственное, дорогие друзья, я скажу, что Яса – это свод законов, по которому должны жить монголы, да, написанный Чингисханом. Там много разных вещей, ну, типа домостроя или какого-то устава внутренней и гарнизонной службы, объединяющей такое, да. Так вот, а Чингисхан считал 2 вещи, которые неподобны мужчинам и главным злом. Первое – это трусость, ну что понятно. А второе, Саша, не знаешь, смерть послов, смерть парламентеров. А, ну, как бы половцы еще забыли сказать, что когда к ним пришли еще в Средней Азии, там Дершт ин Кипчак, так называемый, да, а вот к ним пришли монгольские переговорщики, они их тоже вырезали. Поэтому, извините, Чингисхан и гонялся за половцами по степи, чтобы отомстить. А тут еще, да, на старости лет Мстислав Ростиславович устроил вот такую вот, извините, не очень хорошую вещь. Понятно, что монголы это запомнили очень хорошо. А как запомнили и что после этого произошло, мы с вами еще поговорим, да. А переводчиков мусульман русские не тронули. Монголы тогда отправили еще одно посольство с теми же переводчиками. Они уже попросили Россию не вмешиваться и снова предложили союз. Оба предложения отклонили, но на этот раз посланникам сохранили жизнь. Уже хорошо. На следующий день после отбытия второго монгольского посольства половецкие разведчики на восточном берегу Днепра засекли авангард монгольской армии. То есть они уже стали подходить. Стремясь поскорее скрестить мечи с загадочным врагом, русские построили мост, связав ладьи, и наверху перекрыли их досками, чтобы перебраться на другой берег. И кавалерия тоже прошла, да. Первыми пересекли реку 500 всадников Даниила Романовича. За ними пришли другие войска. Монголы стали отступать, отстрелились из луков. Ну, понятно, что монголы заманивали. С другой стороны, наши источники по битве Калки сообщили, что русские были поражены точностью дальней стрельбы из лука монгол. Ну, какие-то, скажем так, переосмысления начались уже в ходе боя, понимаете, да, монгол. А так они смотрели на них сверху вниз. Кто они такие? Шапками закидаем, как потом сказали известные люди во время Крымской войны. А небольшую часть монгольской армии половцы русские убили. Но вскоре подошли другие отряды монголов, и тысячи всадников схлестнулись в ближайшем бою. Монголы начали отступать, не прекращая обстрел. По мере того, как все больше русских и половцев переходило реку, вступили в бой, монгольские войска растаяли. На вечернем совете русские князья вновь поссорились. Кто где будет руководить и прочее. После этого они уже не общались в принципе. И о тактике, ну, даже они о тактике не договорили. Мстислав Галицкий предлагал догнать монгольские войска конницей. Мстислав Романович требовал, чтобы армия притормозила, чтобы не отставала пехота, потому что русская пехота шла на ногах под палящим солнцем громадное расстояние. Итак, битва состоялась 30 мая 1223 года, день святого Еремея. Сражение началось с того, что Мстислав Удатный послал половцев под руководителем своего старого сподвижника Еруна, чтобы они обследовали территорию и посмотрели, где монголы. А дружина Мстислава Удатного шла за нею вдоль реки, как я уже сказал, да? Увидев передовые отряды монгольского войска, половцы и волынский отряд вступили в бой. Вначале сражение развивалось удачно для русских, или, во всяком случае, нам так казалось. Данила Романович первый вступил в бой, рубился с беспримерной храбростью, как пишет летопись, не обращая внимания на полученную рану. Монгольский авангард начал отступление, русские бросились в погоню, потеряв строй и столкнулись с главными силами монголов. Когда Субедей увидел, что двигающиеся за половцами силы русских князей значительно отстали, он приказал перейти контрступление и начать битву. То есть, дорогие друзья, если нас 80 тысяч, а монголов 20 тысяч, да, но когда мы разбиты на 4 разных отряда, тут получается 1:1. Притом они все на лошадях, они в строю, а мы этот строй потеряли. И наша пехота, которая у нас 60% армии были пехотинцы, они так и не доскакали до Удатного, который на лошади, конечно, передвигался быстрее. Так или иначе, монголы этим прекрасно воспользовались, потому что мы не могли договориться.
Сергей, но неужели это было так сложно? Все-таки это война?
Саша, с 1097 года, когда у нас, ну, 120 лет назад, как у нас появилась феодальная раздробленность, да, ментальность изменилась. Если раньше, да, мы как-то могли договариваться и объединяться, то теперь нет. Притом, извините, за последние 120 лет мы получили от своего соседа столько нападений, сколько раз мы на него нападали и прочее, поэтому диалог был невозможен. Этим они и доказали в своих переговорах 30 мая, да, в шатре киевского князя. Поэтому, к сожалению, да, феодальная раздробленность, еще раз, феодальная раздробленность, дорогие друзья, имеет много плюсов.
Например?
Ну, развитие культуры, развитие архитектуры. Если раньше у нас один был стиль киевский, и везде это штамповали, то теперь в каждом отдельном княжестве свое. Мы же действительно можем посмотреть, в Новгороде соборы или церкви построены так, а в Пскове совершенно по-другому, с их дивными колокольнями. В Москве по-третьему, поверьте мне, где-то в Галичине по-четвертому и так далее, и тому подобное. Развивались города, развивались ремесла, потому что если раньше был один центр, и люди ехали туда, и там нужны были ремесленники, то теперь у нас в каждой столице нужен свой ювелир, нужен свой там ткач и прочее, прочее, прочее. То есть плюсы были определенные, да? Но все эти плюсы полностью уничтожал один минус – ослабление обороноспособности. Да, когда враги, соседи, они несерьезные враги, ну, половцы, там, печенеги, кто там еще был, да? Но рано или поздно монголы должны были появиться или другие враги. Да, понятно, там 6-7 тысяч километров до монгол. Непонятно, кто они, сказочные, настоящие и прочие. Один голос у них или две головы, да? Ну, рано или поздно они все равно пришли. Поэтому, действительно, мы уже не смогли объединиться никак. Ну и забегая вперед, дорогие друзья, с 23-м годом монголы ушли в степь обратно и вернулись только в 37-м, то есть через 14 лет. У нас было 14 лет, но мы не смогли договориться. А авось принесет, да, конечно, в России ментальности есть такое, может, не произойдет, да? Но здесь в основном договор-то был того, что «а кто возглавит русскую армию? Я своих дружинников отдам, извините, какому-то непонятному князю, который в первую очередь их загубит». Ну, такая ситуация, Саша, тут есть определенный здравый смысл какой-то, да? Когда, ну, в Первую мировую войну англичане потеряли больше людей, чем во Вторую мировую войну. Угу. Почему? Да потому что все доминионы, все колонии дали свои войска. Поэтому Черчилль, когда надо было решать какие-то кровавые события на фронте, бросал туда канадцев. Канадцы были не жалко, как говорится, да? Поэтому, да, канадцев больше погибло, чем англичан, да, в это время. Также, в принципе, ну, достаточно справедливо говорили, под кого мы там будем ложиться, да, под какого князя, чтобы потом еще они на нас напали и уничтожили нашу маленькую трудную независимость, которую мы при помощи огня и меча добыли, да? Поэтому, нет, других ситуаций быть практически не могло. Поэтому монголы нас разбили по частям. Ипатьевская летопись подробно описывает события. Ну, в первую очередь, там появляется Мстислав, кстати, он тоже был Мстислав, Немой, Олег Курский, ну, Даниил, да. Про других она пишет меньше, да, но, видимо, потому что Ипатьевская летопись была все-таки киевская, она пыталась осветить как-то эти события. А вот, например, в новгородской летописи они вообще не понимают, что там произошло, и поэтому поражение битвы на Калтой говорят, что побежали половцы. Но они просто не знали, что там происходило. Лучше свалить на непонятно кого. Вот суздальская летопись связывает то, что монголы атаковали с правого крыла, и Мстислав Черниговский плохо смог реагировать на это. Ну, давайте так, когда какая-то часть войска отступает, ну, как, например, половцы, которые были в авангарде. Еще раз, русские бросили в авангард половцев. То есть половцы согласились подчиняться русским князьям, да? Ну, вот так вот. И когда половцы побежали, они смяли войска Черниговского строй, да? Потому что лошади не смотрят чего-то там, а бегать не будут, да? Но этим монголы, конечно, тоже прекрасно воспользовались. И вот уничтожает по частям Субедей, ну, главный военачальник монгол. Кстати, он был тувинцем, да, у него была кличка Уранхай по-другому, да, Уранхайский край. Вот, уничтожает по частям. А Мстислав Киевский сидит с другой стороны реки и с удовольствием смотрит на это. Я же им говорил, дуракам, да, вот, не понимая, что сейчас и до него очередь придет, но не помог ничем. Ни советом, никакой помощи от него не было. Субедей разбил половцев и русских, после этого окружил киевский лагерь силами хана Цугира и Теши. А остальные бросились преследовать русских, которые начали отступать, ну, черниговцы и галичане. А вот, как раз бы ударить киевлянам в тыл этим войскам, но они сидели спокойно. А вот галицкие и волынские дружины сохранились только те, у кого остались лодки и ладьи. То есть они до Днепра доскакали и уже переправились, да, у монгол не было ничего. К Кстати, погрузившись на свои ладьи, по одной из летописей, они оставшиеся ладьи, киевские и прочие, порубили. Ну, с одной стороны, чтобы монголы их не захватили, а с другой стороны, что, монголы умеют грести, что ли? Они понимают, что такое лагерь, да? А с другой стороны, это привет киевлянам, вот, чтобы никак они не смогли отступить. Ну, как видите, они решали в этом сражении не общерусские дела, а свои какие-то местечковые, да? Черниговцы отступили на север, притом Мстислав Черниговский и его сын были убиты, а смоляне отходили около Днепра и в районе порогов оторвались от преследователей. Более мелкие отряды, не сумевшие присоединиться к основным силам, уходили кому как вздумается. А вот, как я уже сказал, пока добивали русских в степи, Теша и другие монгольские товарищи пытались захватить, вести осаду киевского лагеря. Трехдневная осада лагеря, как говорили угоши, город около себя в кольях. То есть, как писала летопись, построил Мстислав Романович лагерь колами-повозками, а не кольями, как мы считаем. Вот. Атака на киевлян чередовалась с обстрелами из луга. Положение русских усугубляло отсутствие запасов еды и, самое главное, воды там не было. То есть, они сделали лагерь там, где не было воды. На третий день были начаты переговоры. Послал Субедея воевода Бродников Пласкиня, который поклялся на кресте, что если русские сложат оружие, никто не будет убит, а князей и воевод домой отпустят, но за выкуп. Монголы, мстя за смерть своих послов, своего обещания не сдержали. Русские князья и другие начальники были положены под доски и задавлены победителями. Ну вот, но ответ они отомстили, еще раз, мсти славы. Мстя за славу, и им тоже это имя пришло. Как бы ответ, да? Мстислав Удатный остался жив, а Черниговский и Мстислав Романович были убиты. Так вот, монголы уселись пировать на тех досках, под которыми были киевляне.
А почему так жестоко обходились?
Ну вот, знаете, у монголов есть такая вещь, что они же давали обещание не проливать крови, Саша. Поэтому, в принципе, они кровь не проливали, они просто их задавили. Вот, Вернадский, такой историк-эмигрант, писал, что согласно верованию монголов, душа Саши человека находится в его крови, поэтому умертвить его, не пролив крови, посчитается благом для души. Ну, вот так или иначе, это было сделано вот так вот. Монголы вторглись с территории непосредственно Руси, а по данным ипатьевской летописи, монгольские разъезды доходили до Новгорода Святополча. Узнав о приходе Чернигов Владимирских войск, во главе с 14-летним Васильком Константиновичем Ростовским, а монголы отказались от похода на Киев и вернулись к себе назад, да. А Владимирское княжество было все-таки, ну, войско у них было достаточно большое. А в районе Самары, возвращаясь домой, они были атакованы волжскими булгарами. Монголы были разбиты, они бросили все наворованное и убежали в степь. А волжские булгары не смогли их атаковать, они решили поделить обоз монгольский, так или иначе, но монголы об этом запомнили. Таким образом, во время похода Субедея и Джеб они прошли большую часть половецких степей, изучив, Саша, будущий театр военных действий. То есть задачи на 23-й год не ставилось уничтожение Руси или захват вот Поволжья, да? Они решили посмотреть, что там и как там, да? И то, что не увидели, их устроили. А монголы впервые непосредственно познакомились с военными силами Руси, с тактиками. От многочисленных пленных они могли получить сведения о внутреннем устройстве русских княжеств, об их военной организации. Ну вот, что им помогло через 14 лет. Как я уже сказал, от границ Волжской Болгарии они вернулись в Среднюю Азию через степи современного Казахстана. Китайская летопись Юаньши повествует о завоевательных походах монголов. В частности, в нем, Саша, я отвечаю на твой вопрос, да, а упоминается сражение Субедея с неким полководцем Мечислао. Ну, это Мстислав.
Сергей, расскажи немножко о дальнейшей судьбе участников битвы при Пкалке.
Ну, Катян бежал последними своими 40 тысячами в Венгрию. Король Бела IV принял их в подданство и дал им землю для поселения. Вот, взамен на представление Катьяновым людям венгерского подданства половцы, которые были в основном православные, перешли, да, в католицизм. Ну, даже сейчас в Венгрии есть памятник, да, о переходе Катьяна в католицизм и прочее. То есть, ну, современные венгры, некоторые из их тейпов, да, считаются, что они прямые потомки половцев. Ну, в принципе, по языку достаточно похожи, да. Но дальнейшего, буквально накануне монгольского вторжения в Венгрию, видимо, понимая, что монголы придут и спросят Катьяна, да, венгерские дворяне вырезали Катьяна и его сыновей в Пеште. Но современные венгерские историки говорят, что они их вырезали не потому, что они будут мстить, а потому что они точно перебегут к монголам, которые были ближе, чем к венгриям по национальности. Большая часть половцев после смерти Катьяна, это куманы или куны, отреклись от католицизма и ушли в подданство болгарскому царю Коломану. Часть половцев, включая Елизавету Куманскую, остались в Венгрии. Еще раз скажу, в Венгрии установлен памятник. Да. Вот. Ну, какой вывод, Саша, можно сделать из всего этого? Битва на Калке стала переломным моментом в истории нашей страны. Она не только ослабила силы русских княжеств, но и посеяла на Руси панику и неуверенность. Не случайно летописи все части отмечают загадочные явления природы, считая их знамениями будущих несчастий. В памяти русского народа битва на Калке остается как трагическое событие, после которого русская земля сидит невеселая. Конец цитаты. Народный эпос, именно с ней связан гибель русских богатырей, отдавших жизнь за родину.
А в народной памяти как Калка сохранилась как-то?
Ну, давайте так, в сказках появляется Калин-царь. Угу. Калин-царь – это Чингисхан, ну, Калкин-царь, угу. Понимаете, да? Он отрицательный герой, персонаж, да? Ну, а насчет того, какие богатыри на поле боя по Библии Алёша Попович и Добрыня. Ну, еще раз, не исторические Добрыня, Малкович, угу. Никитич, да, а те, которые вот были. Поэтому для нас Калка была переходным периодом, переломным. И здесь надо было решить, что делать: объединяться после общей беды или еще больше забиться по своим углам. А русская знать, русская земля выбрала второе. И поэтому поплатила вся. Да. Монголы скоро пришли. А что делали монголы? У нас с вами было несколько передач про это. А вот, возможно, я и делаю еще что-нибудь про Золотую Орду. Ну, вот такая вот история, Саша.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ и за то, что ты раскрыл малознакомый такой период жизни, истории Руси. Настало время нашей викторины. Мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Сергей, вспоминаем прошлый выпуск.
В прошлый раз у нас был выпуск про быт первых русских царей из династии Романовых.
Да.
И вопрос был такой. Фрэнсис Форд Коппола стал им в 1971 году, а Алексей Михайлович в 1657 году. Я просил назвать фамилию другого, который тоже им стал, да? И он нам известен по работам Щепкина, Станиславского и Игоря Ильинского. Правильный ответ – Фамусов, да? Ведь Фамусов, Фрэнсис Форд Коппола и Алексей Михайлович были отцами Сонь, угу. Да? И так далее, да? А есть ли у нас правильный ответ, Саша?
Ну, это был очень сложный вопрос для наших слушателей.
Ну, я надеюсь, что кто-то ответил.
Да, есть такая.
Кто же?
Анисимова Ольга.
Поздравляем Ольгу с хорошим призом от Центра благородного воспитания. А теперь, дорогие друзья, новый вопрос. В 1823 году санкт-петербургский учитель Наумов впервые ввел в употребление этот термин. В результате возник неуклюжий, но устрашающий гибрид, как тогда шутили, по мысли его автора, означающий союз людей, объединившихся для грандиозных совершений. Назовите этот нелепый гибрид.
Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radiovivat@mail.ru. Или вы можете в нашем сообществе ВКонтакте найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.